Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Это законы относительно основ Торы. Я напомню, вы сейчас увидите перед собой текст. Мы начинаем именно там, где вы видите сейчас перед собой, после вот этого отмеченного красным текста. Вот мы продолжаем. У меня нумерация другая, но нам это не помешает, разумеется. О чем речь шла выше? Один из принципов веры, сформулированных Рамбамом, то, что мы находим с вами в Сидуре, то, что мы повторяем в утренней молитве, что ко Всевышнему не имеют отношения никакие физические какие-то определения. То есть что имеется в виду? Мы в Торе у пророков видим такие выражения, всем нам известные. Ну, например, глаза Господа обращены на эту землю от начала года до конца года. Мы находим в Торе и в книгах пророков такие определения, как рука Всевышнего, ноги Всевышнего, глаза, уши, в Торе вы помните, эцба элоким, то, что говорят жрецы фараону, имея в виду одну из казней, из 10 казней в Египте. Нужно понять, нужно объяснить здесь, о чем идет речь. Но кроме того, мы немножко затронули этот вопрос, но сейчас Рамбам об этом будет говорить конкретно. Не имеет ко Всевышнему отношения и то, что мы говорим. Гнев, радость, веселье, печаль не имеют к нему никакого отношения. Почему же мы в Торе и в книгах пророков встречаем эти определения? Об этом мы сейчас действительно будем говорить. Вот как начинается. Вегоиль, вегадавал кенгу. То есть это не имеет никакого отношения ко Всевышнему, потому что все это, глаза, уши, руки, ноги, относятся только к тем, у кого есть тело. Но и движение как таковое, и сидеть, стоять, ходить, эмоции, это тоже относится только к тому, у кого есть вот эти физические параметры. Поэтому Рамбам объясняет. «Коль ха-дварим алалу, бехайоце баэм» – все, что было им перечислено в предыдущей Аллахе. И все подобное, «Шенеэмру ба Тора убедиврей невиим», что мы находим в Торе, в книгах пророков, «Аколь машаль умелица вен». «Мошенеэмар». Сейчас он еще даст дополнительные какие-то примеры. То есть все это нужно понимать как иносказание, как притчу, как образное выражение. Но если мы попробуем как будто бы представить это несколько вот в таком более подходящем виде, тоже мы совершим ошибку. Вот тот пример, который я только что привела, глаза Господа устремлены на эту землю с начала года до конца года, даже если мы скажем, что он видит, что опять это будет с большой-большой натяжкой. То есть говорить о глазах и говорить о том, что видит, слышит, знает, тоже нужно понять, что это исключительно в переносном смысле. Рамбам сейчас это уточнит. Так мы говорим о человеке. И поэтому он подчеркивает все это, иносказание, все это образное выражение. И сколько бы мы ни пытались вот это образное выражение как будто бы отдалить от овеществления, нам не удастся до конца. Если помните, мы говорили с вами о том, что «Ункелюс», вот этот арамейский перевод Торы, он прилагает максимум усилий для того, чтобы объяснить вот эти места, очень для нас непонятные. Ну, а теперь обратите внимание на те примеры, которые приводит Рамбан. «Йошев башамаим Исхак», «восседающий в небесах смеется». Это из Таилим. Сказать о Всевышнем, что он сидит, нужно понимать как иносказание. То, что он смеется, тоже нужно понимать как иносказание. Следующий пример. Это цитата из Пятикнижия. «Ки асуни бехавлехем». «Они гневили меня своими хевель». Это бессмысленные какие-то поступки. Хевель – это что-то несущественное. Но то, что гневили, то само понятие гнева, тоже нужно понимать как иносказание. «Каашер сас Хашем» – это тоже цитата из Пятикнижия. «Как радовался Господь». То есть примеров можно привести великое-великое множество. Все это необходимо понимать как иносказание, как образное выражение. «Аль-Хаколь» – это очень важная формулировка. «Аль-Хаколь амру хахамим» – «Дибра Тора келешон бней Адам». Тора говорит на языке человеческом, пользуется нашими человеческими понятиями, потому что другие для человека недоступны. Это может ввести нас в заблуждение. Мы должны действительно обращать внимание на то, что Рамбам во многих местах об этом говорит. Тогда, когда мы говорим «Всевышний знает», это резко отличается от того, что мы понимаем «человек знает». Уточняет, у него есть очень интересные формулировки, что знание, тот, кто знает, а познание как таковое, процесс познания и предмет знания – это едино. Мы этого не понимаем. Все, что знает человек, находится вне него. Знание Всевышнего, которого мы, кстати говоря, называем «кольёдея», знающий все, совершенно не то, что мы понимаем под знанием человека, но другого слова у нас нет. И поэтому мудрецы нам объясняют, что это «дибра тора келешон бней адам». Мудрецы предупреждают об этом, знают, какие опасности подстерегают человека. Но другого языка у нас нет. Мы также должны будем обратить внимание на то, что когда пророк говорит о том, что он слышал, Всевышний к нему обращался вербально, или он видел, то есть какой-то образ, это то, как пророк передает нам, как он это воспринимает. Это необъяснимо и на этом уровне. Мы еще к этому вернемся. Вехену омер, га оти хэм мах исим. Это цитата из, продолжает Рамбам, вот эти примеры. Это цитата из пророка Ирмияу, где задается вопрос, риторический вопрос, меня ли они гневят? Да, мы достаточно часто и в Торе, и у пророков говорим о том, что Всевышний гневается. Это совершенно не то, что мы понимаем применительно к человеку. Арейху омер. Ани Хашем ло шаните. Это очень важное место из пророка Малахи. Нет перемен. Всевышний не меняется. Когда мы говорим о человеке, что он в хорошем настроении, он в угнетенном настроении, вот он гневается, а вот он спокоен, это перемены. Никаких перемен по отношению ко Всевышнему не существует. И Логая тут подчеркивает, для чего нужны были вот эти примеры. Меня ли вы гневите? Вот это утверждение Всевышний через пророка говорит, что он не меняется. «Беилу хая пэамим коэс, пэамим самеях, хая миштане». Если бы действительно к нему были применимы вот эти понятия гнева и радости, значит, что в нем были бы перемены. А перемены, как мы сейчас увидим, возможны только у того, где есть не только духовная сторона, но есть также и физическая сторона, телесная сторона. Продолжает Рамбам. «Бехоля дворима элю, эйнам мецуим эла лагуфим, гаафелим, ашфалим, шухней батей хомер, ашер беафар есодам, авал ху баруху». «Итале ве итромем аль коль зе». Тут несколько определений. Рамбам действительно старается привести нас в чувство, честно говоря. Он говорит так. Все вот это, все вот эти перемены, все эти разные состояния, все определения физические, они применимы только к телесным созданиям. А вот эти телесные создания, он о нас говорит, дает определение. Афелим, шфелим. Шафель – это низкий, понимаю. То есть есть тут, кстати, и составная оценочная. Та шафель, в отличие от возвышенного, высокого, это низкий, униженный. Афель – это там, где нет света. Афель – это мрачный. Афель – это омраченный, затемненный. Везде, где есть тело, разумеется, там и свет души приглушенный не является. Разумеется, такое создание, когда мы говорим о человеке, несмотря на то, что есть душа у нас, есть разум у нас, есть что-то из высших миров, но то, что душа находится в теле, действительно, можно дать такое определение, как гуфим аафелим хашфелим, шухней батей хомер, где мы живем. Еще одно ограничение. Мы живем в каких-то глиняных жилищах. А хомер, глина, это земля. Поэтому он добавляет ашер бе афар есодам. То есть и при жизни нашей мы тесно связаны с землей. Тело человека, как вы помните, описание сотворения первого человека Адама, это земля, увлажненная, из которой Всевышний создает, лепит вот это тело и вдыхает в это тело то, что названо нишмат хаим, живую душу. Помните, разумеется, что о животных тоже сказано, что это нефеш хая. Мудрецы, Раши приводит это объяснение, объясняет, что душа человека хаяши бекулам, это особая, особо живая душа. Как бы то ни было, подчеркивается, что все вот эти перемены, все вот эти состояния, которые как будто бы мы находим с вами в Танахе, в Торе и у пророков, применительно ко Всевышнему, это только образное выражение, только использование человеческого языка с теми образами, которые нам близки. Что же касается Всевышнего, Авальгу, Баруху, Италеве и Трумам Аль-Кользе, Всевышний несравненно выше всех вот этих определений, всех вот этих иносказаний, но иначе, как мы сказали, для человека это было бы непонятно. То есть везде, где мы встречаем то, что можно определить как состояние, настроение, перемену, мы должны помнить, что это образное выражение. Для Рамбама это существенно важно. Скажем, та формулировка, которую мы находим с вами в Сидуре, в утренней молитве, «Эйно гуф, бело ясигу масигея гуф, веэн ло шум демьон клаль». Значит, Всевышний не является чем-то телесным, физическим, и все, что верно по отношению к телу, не имеет никакого отношения ко Всевышнему. Для Рамбама это очень важно здесь показать. Мы переходим с вами ко второй главе. Тоже удивительный момент. Мы немножко затрагивали это в других местах. Рамбам действительно возвращается к этому. Вот вам начало второй главы. «Акэля нихбад веханура азэ». О Всевышнем сказано здесь «нихбад венуа». «Нихбад» – это почитаемый. «Нихбад» – это весомый, в отличие от… то есть это «кавэд», в отличие от «каль» – это несущественность, легковесность. Еще одно определение «нуа». Помните в молитве Шмонесре 18 благословений, то, что мы в первой брахе мы видим, «акэля гиборан», там есть определение «нуа». Это три определения, одно из них «нуа». Грозный. Сейчас Рамбам объяснит нам. Почитание – это одно, весомость, значимость – это то, как мы относимся к нему. Но Ра, он сейчас объяснит нам. «Акэля нихбад веханура азэ, мецаве леагаво велеираоту». Это две заповеди. Сейчас приведет, где об этом сказано конкретно в Торе. Две заповеди из 613 – это любить Всевышнего и страшиться Его. Ченеема. Вот вам эти сноски, эти указания. Веагавта эт Ашем Элокеха. Так начинается Криат Шма. Люби Господа, твоего Бога. И еще одна ссылка. Венеемар. Эт Ашем Элокеха Тира. То есть для Рамбама существенно важно показать нам, что это не только выводы, но это то, что сказано прямым текстом. Это две заповеди по отношению ко Всевышнему. Это любовь к Нему и страх перед Ним. Будем об этом еще говорить подробно, но я хочу все-таки добавить еще буквально несколько каких-то попутных замечаний. Мы знаем с вами, что любовь – это то, что приближает, сближает. Страх – это когда человек держится на каком-то расстоянии, то есть сознает, что при всей близости величайшей к Творцу разница, дистанция между нами величайшая существует. По отношению к человеку, В принципе, это либо любовь, либо страх. Иногда они связаны друг с другом, как бы смешаны друг с другом. А тут это две стороны необходимы. Но хотя мы еще будем об этом говорить, я тоже хочу, забегая вперед, все-таки сказать, если мы отталкиваемся от Криат Шма, «Беахавта эт Ашем Элокеха бехол левавха, бехол нафшеха у бехол меодеха», что нужно будет говорить отдельно, как любить Всевышнего. Это всем сердцем, своей душой, всем, что есть у тебя. И объясняется там же в Криат Шма, что это «Веаю адворима эле ашер анухи мецавха». Речь идет о том, чтобы исполнять то, что сказано в Торе. Это исполнение воли Всевышнего. То есть это не заявление о том, что я люблю или я страшусь. Это действительно всегда связано не только с вот этой внутренней установкой, но это и конкретное действие. И посмотрим дальше. У вас, по-моему, это... Нет, у вас это тоже то, что вы видите здесь, бэд дальше. «Вэхэах ги хадэрэх ля ахаватовы ирато». Это уточнение, что значит «любить и страшиться Всевышнего». Это знаменитая формулировка. В нескольких местах мы у Рамбама ее встречаем. «Бэшааша итбонэн ха адав». במעשיו ובורואיו הנפלאים הגדולים. ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידה השם הגדול. כמו שנאמר, דוד תפסמות ממנו לרניום ספטום כנצ'או, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. Это первое объяснение. Интересно, почему он начинает с любви. И то, что нам известно, Рамбам об этом говорит, мы знаем это из высказываний мудрецов, что есть разные ступени. Есть страх. Здесь мудрецы различают страх перед наказанием, это то, что называется ирата хет или ирата онеш. Следующая как будто бы ступенька – это ирата ромемут. Об этом сейчас видим, каким образом Рамбам об этом говорит. Ирата ромемут – это страх перед Всевышним. Вот это сознание, его величия, его возвышенности. И только потом мудрецы говорят о любви. И мы знаем, это подчеркивается неоднократно, что, как правило, человек начинает с вот этих двух ступенек страха. По мере своего продвижения, по мере подъема, он доходит до любви ко Всевышнему. Здесь Рамбам начинает с любви. Это действительно очень подходит к тому, что мы знаем об Аврааме. У Рамбама... Смотрите, пожалуйста, как он это объясняет. Он начинает вот эту алаху сейчас. Дерех ле агаватовы ирато, он связывает любовь со страхом и сначала говорит о любви. Это не случайно. Объясняет он так. Когда человек всматривается. Вот это «идбоминут» – это когда человек взглядом своим хочет проникнуть в то, что он видит. Это не поверхностный какой-то взгляд. Когда человек всматривается в великие и удивительные деяния Всевышнего и в его творение, также удивительные, чудесные и великие, и наблюдая за этими деяниями и творениями, он обнаруживает в этом величайшую мудрость Творца, о которой здесь Рамбам говорит, что это «Эла эрех», она ни с чем не сравнима, она бесконечна, это мудрость. Что говорит «Миядгу огев» — возникает любовь. Здесь есть какой-то восторг, восхищение. Когда человек видит не только великие вот эти творения, ну и тогда на это обращает внимание Рабьуда Алеви в книге Кузари. Он говорит, что это не только... И тогда, когда мы обращаем внимание на мелкие творения, он упоминает в частности муравья и пчелу. Действительно, это создания, которыми можно восхищаться. То, чем Всевышний наделил вот этих мелких созданий, действительно говорит нам о величайшей мудрости Творца. То, как пчела строит свои соты, то, как муравей строит муравейник, это социальное устройство и у пчел, и у муравьев. Тогда мы видим, насколько удивительным является мудрость Творца. Тут он подчеркивает вот что. Это любовь, которая возникает, это притяжение, вот этот восторг. И человек мешабеях мефаэр восхваляет Творца, возможно, иначе к этому относиться. Умитаве таава гдола лида Хашема гадоль. Возникает страстное желание. Таава, как мы знаем, это действительно желание сильнейшее. Познать Всевышнего, который здесь назван Хашема гадоль. Почему так? Почему не употребить какое-то другое из имен Всевышнего? Шем Агадоль, Шем — имя, так мы называем это на одно из имен Всевышнего. Что такое имя? Имя — то, как мы воспринимаем присутствие. Действие. Мы приписываем это, относим кому-то, у кого есть имя, у кого есть название. Здесь это, Рамбам говорит о том, что возникает у нас вот это страстное желание познать Творца, познать его проявление в этом мире, познать через творение, познать Творца. И ссылка на Давида в Таилим, очень известное место, удивительное место. Сам анапшиле элоким лекейхай. Душа моя жаждет Бога. Подчеркивается кейхай. Бога живого, источник жизни. Источник всего того живого, что нам известно. Это человек, это животное, это растение. Это источник жизни. Дальше продолжает Рамбам. Укшемехашев бидворима эле ацмам. Когда человек думает об этом, о величайших творениях Всевышнего, о его деяниях, и сравнивает это с человеком, мияд, הוא נרתע לאחוריו. ואירה ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה אפלה. עומד בדעת קלה, מעוטה לפני תמין דעות. опять ссылка на Давида, который мы сейчас опять подойдем. Вы, разумеется, обратите здесь внимание на то, что есть очень много ссылок на Таилим, на псалмы, на Давида. Действительно, это человек порывается ко Всевышнему, хочет понять, хочет приблизиться, хочет осознать, насколько это в наших силах. И кажется мне, видно не только мне, что именно Давиду лучше всех удается выразить вот эти чувства человека, его любовь, его страх перед Всевышним. Видите? Когда человек думает об этом, то, что мы только что назвали, и первый восторг, действительно выражение любви, желание восхвалять, возвеличивать, то, присмотревшись еще больше, то есть осознав величие Творца, как он сейчас объяснит Рамбам, и то место, которое человек занимает в сотворенном мире, когда мы говорим о том, что земная реальность и более высокие миры, они сотворены ради человека. Человек является хозяином этой земной действительности, он определенно оказывает воздействие на уровни более высокие. Но здесь видите определение какое. Укинехашев бидворима эле ацмам. Если вначале мы говорили, помните, бешаше идбоненха адам, человек присматривается, человек оглядывается по сторонам, охватывает своим взором сотворенный мир, то здесь употребляет Рамбан слово «махшава», задумывается над этим, он анализирует это. Что тогда? «Нертале ахурав». Будто бы рывком отдаляется, отступает, чувствуя величие Всевышнего по сравнению со своими возможностями, со своими способностями, уточняет здесь Рамбам, видите? Эртали Ахурав, это как будто бы инстинктивное вот это движение, так человек отступает, когда он видит что-то великое, грозное. Поэтому, как мы видели, с чего мы начали с вами, Всевышний здесь назван Акела Нихбад Веганура. Это почитаемый и грозный. Под этим ощущением грозного, действительно, человек испытывает страх, который здесь Рамбам называет Ваира Ваифхад. Страх, Ира. Это страх перед величием, страх перед чем-то отдаленным, пахад – это страх перед чем-то очень близким. Как правило, мы с вами говорим ираташем, страх перед Всевышним. Есть только одно единственное определение, вы знаете, Бог Ицхака назван Пахад Ицхак. То, что открылось Ицхаку, когда он связанный лежал на жертвеннике, о чем Мидраш говорит, о том, что слезы ангелов падали ему в глаза. И отсюда то, что мы находим с вами в Торе, Вот это притупление зрения, вот это слепота Ицхака на старости лет. Это слепота в каком-то смысле по отношению к материальной действительности и понимание по отношению к духовной действительности. И попутно я все-таки не могу удержаться от этого. Вы наверняка с этим сталкивались. На иврите слепой называется ивер. О Ицхаке и впоследствии о Яакове сказано «кагу эйнав» – «притупилось зрение». Известно, что на арамейском языке слепой называется «сагинагог» – «много света». И понимать это можно, можно по-разному, раз, не всякого сомнения. То есть слепота по отношению к материальной действительности иногда это озарение по отношению к духовной действительности. Кстати, имеется также в виду, что когда свет слишком яркий, глаза, органы чувства человека, зрение, человек действительно ничего не видит. То есть ярчайший свет, который бьет человеку в глаза, он ослепляет. Но мы сейчас говорим немножко о другом. Подчеркивается, что страх вызван чем? Это не какая-то реальная угроза, хотя появляется слово «пахот». Есть тут намек на это на самом деле. Но тут уточняет Рамбам вот что. «Ваюдея, шигу брия ктана шфала афела». Человек понимает, что невозможно со Всевышним сравниться. Человек воспринимает себя как, что это создание, это творение малое. Дальше второе определение – шфила афела. Шофель – это низкий по сравнению с возвышенным. Афель – тоже знаю, что это мрачный, омраченный, отсутствие света. Я человек знает о себе, что он. Омед бедаат кала. Меута лифней тумим деот. Другая невозможность, несоизмеримость какая-то, невозможность никакого сравнения, что человек при всех своих интеллектуальных возможностях, которые очень велики, все-таки перед Всевышним можно сказать, что у него вот это даат, вот это разумение, знание, понимание, оно кала, в отличие от весомого, да? Это знание легковесное, меута, малое. Как лифней тумим деот. Это одно из определений Всевышнего. Мы говорили только, что Всевышнего называют еще Коль-Йодея. Его знание является всецелым, на что человек не может претендовать. Знание человека всегда является частичным, всегда является ограниченным по той причине, что душа находится в теле, и это ее границы. А вот ссылка на Давида. Моше амар Давид, ки эрэ шамеха маасэ эцбэотэха, ма эношки тискерену. Из этого восьмого псалма можно было, разумеется, процитировать практически весь его от начала до конца. И очень-очень рекомендуется обратить внимание на этот восьмой псалом. Здесь Рамбам находит нужным привести только Вот такую удивительную цитату. Когда я вижу небеса, маасе эцбеотеха, деяние твоих рук. Если вы будете внимательно читать вот этот восьмой мизмор, восьмой псалом, вы увидите, что есть там ассоциация ювелирной работы. То есть, когда мы видим темное небо, якобы на черном бархате, есть вот эти сияющие звезды, действительно, если есть у нас возможность видеть вот это ночное небо, звездное небо, не в городе, а там, где нет искусственного освещения, совершенно незабываемое впечатление. Я помню давно, правда, много лет тому назад, была удивительная экспозиция в Музее Израиля, насколько меняется вид звездного неба в городе по сравнению с тем, что видит человек в пустыне. У Давида здесь это очень-очень ощутимо. И когда человек видит грандиозное, в то же время вот эту тонкую работу, возникает у него вопрос «Ма эношки тискера», ну что есть человек, чтобы ты помнил его? Тоже нужно немножко уточнить. Человек называется Адам, человек называется Бен Адам, человек называется Энош, и у каждого из этих названий есть, разумеется, какие-то нюансы очень-очень важные. Энош — это, как правило, слабость человека, униженность человека. И до современного языка, как правило, мы употребляем это «анашим», люди во множественном числе, «эношут» – человечество. Есть у нас еще такое удивительное определение «махала ануша», «мацав ануш». Это тяжелейшее состояние, в смысле болезненное состояние. То есть там, где человек называется Энош, это указание на его слабость. И поэтому Давид спрашивает, при виде вот этого звездного неба, удивительное такое состояние, что есть человек, чтобы ты помнил о нем. Лифи дворим аэле. אני מבאר כללים גדולים, המעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין, לאהוב את השם. כמו שאמרו חכמים בעניין האהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. אני מבאז'נה ווידית ותתו קנצופקו. הלכי, опять Рамбам возвращается к любви. Он начинает с любви, потом говорит очень коротко о страхе, кто Всевышний и кто я, человек, возвращается опять к любви. Когда человек наблюдает, изучает сотворенный мир, объясняет здесь Рамбам удивительную вещь. Ани меваэр клалим гдолим мимаасе рибона оламим. Какие-то важные понятия, важные представления относительно того, что представляют собой деяния властелина миров, так он здесь назван. Не рибон олам. Кстати, это тоже такое определение употребляется. Это Рибона Оламин. Он властелин, он господин всего сотворенного, всех сотворенных миров. Кедеши ие петах лемевин. Будто бы это открывает нам подход. Это открывает вход, как будто бы. К чему? тому, кто понимает, «Леэгов это Шем». Это подход к любви. То есть, как мы видели с вами, любовь, страх, любовь на другом уровне. А что говорили мудрецы относительно любви ко Всевышнему? Шемитох ках, ата макир эт мише амар вехая аолам. Вот это любовь и близость вместе со страхом. Сознание, что это несравнимо, но любовь есть. Человек познает того, кто сказал, и к бытию был вызван мир. То есть как мы можем познать Творца? Только наблюдая, познавая сотворенный мир. Для Рамбама это существенно важно. Он в разных местах ссылается также на то, что человек сотворенный, помещенный в сад Эденский, ему было велено его назначение, это Леовдауле Шумга, возделывать эту землю, этот мир, в виду имеется также познавать. И для Рамбама это существенно важно. То есть познавая сотворенный мир, познавая творение, мы, насколько это в наших силах, приближаемся, движимые любовью, приближаемся к тому, чтобы познавать Творца. Я вижу только один вопрос, может быть, будут еще... Давайте я попробую открыть, насколько... Пока ничего не вижу. Есть ли что-то, Тиферет, может быть, я не нахожу. Есть какие-то вопросы?
Да, спасибо огромное. Напоминаю нашим участникам, что можно поднять виртуальную руку и задать вопрос голосом. Начнем с такого вопроса. Нужно ли испытывать страх все время или достаточно один раз? А потом испытывать любовь постоянно.
Это удивительный вопрос на самом деле. Любовь и страх. Две заповеди, как мы только что с вами видели, Рамбам указывает на это со ссылками на письменную Тору. Это состояние человека. Это не то, что где-то я чего-то испугалась, и вроде бы я даже могу помнить, что вызывало у меня страх. Нет. Любовь и страх. Сефер ха-Хинух, в частности, об этом говорит, что это две заповеди постоянные, стабильные. Так человек должен относиться и к сотворенному миру, так должен относиться, хотя, опять же, слово очень грубое, Творцу, должен относиться к людям, исходя из вот этой любви, исходя из страха перед Всевышним. То есть без этого нет веры, без этого нет исполнения заповедей. То есть это общее состояние. Кому-то намного больше, скажем, намного ближе любовь. Кому-то ближе страх. А из двух вот тех ступенек, которые мы назвали, то мы еще к этому будем возвращаться. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Авраам, для которого отличительной чертой его является хесед и является любовь, является вот это его отношение к миру, к людям, ко Всевышнему, вне всякого сомнения для Авраама определяющим является любовь. Но обратите, пожалуйста, внимание на последнее, десятое испытание Авраама. Невероятное испытание, из которого он действительно выходит великим нашим праотцем. Может быть, я впоследствии объясню, почему это настолько, настолько важно. Но помните, там очень необычное место есть. Всевышний говорит, говорит Аврааму: «Ята я дати, тире элокимата». Теперь я знаю, что страшишься Бога ты. Это после всех тех испытаний, которые Авраам выдержал. Он доказал свою любовь ко Всевышнему. Он готов принести в жертву своего сына, который назван единственным и любимым, это верно, Ицхак. Но сказано, теперь я знаю, что страшишься Бога ты. Раши объясняет следующим образом. Приводит Мидраш. Теперь я знаю, что ответить другим народам, которые задаются вопросом, на каком основании Всевышний больше всех любит Авраама. Вот вам ответ. Но есть другие ответы на этот вопрос. Десятое испытание Авраама должно выяснить, при его величайшей любви, есть ли у него страх. То есть без этого страха невозможно. То есть страх – это границы. Любовь безгранична. И безграничная любовь, она, разумеется, имеет какие-то, связана с какими-то опасностями. Когда есть и любовь, и страх ко Всевышнему, это действительно то, что не случайно Рамбам с этого начинает. Именно это должно быть присуще человеку. А здесь вопрос вот какой. Можно ли сказать, что страх – это часть свободы выбора? В том смысле, если бы мы не боялись, скажите, не страшились, а только любили Творца, то были бы все время как бы в его присутствии. Нет противоречий. Мы действительно должны постоянно сознавать его присутствие. Постоянно должны сознавать то, что называется одним словом «ашгаха». Это его провидение, его присутствие, то, что все, что мы делаем, все, что мы говорим, все, что мы думаем, кстати, это Всевышний все видит и слышит. Страх. Почему это так важно? Человек по природе своей существо ограниченное. Нам иногда трудно в этом признаться, но по сути дела, если мы задумаемся над этим, мы поймем, насколько это верно. Это существо ограниченное. Страх необходим. Это то, что останавливает человека перед совершением греха. Но, как мы только что упоминали, это не только страх наказания, это страх нарушить волю Всевышнего. Очень, очень важный фактор, без которого невозможно обойтись. Даже Авраам, который действительно любовь по сути дела, любовь ко Всевышнему, любовь к людям, любовь к миру, настолько ярко у него. Последнее испытание приходит на страх. Там, где нет границ, здесь больше и опасности. Страх – это те рамки, в которых мы функционируем, но существенно важно обратить внимание на то, что называется иратором имут. Видите ли, любовь иногда приводит к тому, что человек видит во Всевышнем, разумеется, отца. Мы говорим о вину Малькейну, это правда. Только мы говорим одновременно наш отец и наш царь. Отец – это любовь, царь – это страх. Достаточно часто мы сталкиваемся с этим явлением. То, что мы называем Всевышнего в первом благословении Шмонесе. Кела гадола гибор веанура. О любви мы говорим в другом месте. Это Текриятшма. Но две вот эти заповеди, они друг друга дополняют, они друг друга поддерживают. Страх без любви опасен. Любовь без страха тоже содержит в себе достаточно большие опасности. Как бы не потерять контроль над собой. Видите ли, любовь сближает. Появляется такое странное явление. Ну, с близким человеком ведут себя определенным образом. Хочу вам все-таки воспользоваться, у нас есть еще несколько минут, напомнить вам один мидраш, который удивительным является. Есть мудрецы, есть праведники, для которых определяющим является любовь. Есть мудрецы и праведники, величайшие мудрецы, у которых определяющим является страх. Известен мидраш, когда у Рабана Гамлиэля заболел сын. Он просит Раби Ханину бен Доса молиться за него. Жена Рабана Гамлиэля спрашивает, неужели Раби Ханина больше тебя, ты глава поколения? Рабан Гамлиэль отвечает, нет, он не больше меня. Разница вот в чем. Я как великий царедворец, который перед царем испытывает страх. Раби Ханина бен Доса, он сын в его отношениях с отцом. Но для того, чтобы были правильные вот такие отношения, сыновние, должен быть удивительный человек, который живет в условиях открытого чуда. Если бы вы спросили у Раби Ханины, если бы у нас была такая возможность, есть ли у него страх, может быть, он бы не понял, о чем вообще речь идет. Но вот этот восторг однозначно есть. Это осознание величия, возвышенности, определенно это присутствует и в любви. Это примерно то, что я хотела сказать. Если есть еще какой-то маленький вопрос, буду очень рада на него ответить.
Кударбанит. Да, пожалуйста. Не знаю, насколько он маленький получится, но да. Вы как-то говорили по Сефер а-Хинух, он очень хорошо объясняет заповеди, кстати, вот заповедь «любить Творца», там три слова с одним корнем. Достаточно как бы таким, ну, непонятно, как это выполнить, да, в отношении Творца, корень «чука». А здесь Рамбам, и как бы он дает немножко другую интерпретацию, более понятную.
«Чука» и «тава» – это очень близкие синонимы. Вот этот страстный порыв, он действительно присутствует. Видите ли, это зависит от уровня человека. У Давида это действительно жаждет душа Всевышнего. Это действительно вот тот глагол, который вы употребляете, который Рамбам здесь употребляет, и мудрецы часто его употребляют. Мы, как правило, слово «таава» и чука мы употребляем применительно к человеку, потому что относится к материальной действительности. Но оказывается, все наши возможности, все наши способности, они могут быть направлены либо на материальное, либо на духовное. И там тоже очень тонко, очень осторожно нужно подходить к этим словам. Но заметили вы действительно очень-очень важную вещь. Моему сожалению, время мое истекло. Хочу пожелать вам всего самого доброго, шаббат шалом. Мы встретимся с вами через 2 недели, потому что на следующей неделе это пост 17-го Тамуза. Дай Бог, чтобы мы видели позитивные результаты этого поста. Не только отказ от еды, но это и возможность действительно понять что-то. Всего самого доброго. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Спасибо большое.